Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Это беседа из цикла «Вера и дело», цикла бесед в рамках программы «Светлый вечер», где мы говорим о социально-экономических отношениях, о благотворительности, меценатстве, о социальной ответственности бизнеса и отдельных людей. Вот мы заговорили в прошлой части о социальной ответственности, но есть еще другой термин, который здесь же рядом существует и тоже нуждается, наверное, в пояснении – социальное предпринимательство. Вот я скажу честно, сколько у нас было разговоров на эту тему, каждый по-разному это определяет. И самое, конечно, простое такое на поверхности лежащее, что, ну вот опять-таки, есть бизнес там серьезный, металлургия, продажи разных товаров и так далее. А есть какие-то вот такие бизнесы, с большим каким-то вниманием к человеку. Там что-то такое полезное, доброе, такое небольшое вот делать. Я не знаю даже, какой сейчас пример привести. Хотя я знаю одного очень крупного бизнесмена, владельца очень крупного бизнеса по поиску работы. Это такой вот кадровый дом, который говорит, что ну вот... Мы социально ответственный бизнес, потому что мы помогаем людям найти работу. Все. Вот на этом все разговоры о том, какие мы там социальные, не социальные предприниматели, ответственные, неответственные, благотворители или нет, можно закрыть. Мы делаем то, что людям облегчает жизнь. Вот как вы определяете социальное предпринимательство?
Ну, я согласна совершенно вот с этим определением. Если человек помогает людям жить в каком-то направлении, ну, слава богу, объять необъятное нельзя. Я ведь тоже хотела там и иметь под своей опекой и дом престарелых, и детский дом. Но возможности же у всех разные. Поэтому если этот предприниматель может оказывать помощь людям в том, чтобы они находили работу, слава богу.
Но здесь же
кто-то обувает людей, тоже очень хорошо.
Здесь же мысль в том, что есть... получается, бизнесы и виды бизнесов, которые априори по определению социально ответственные, поиск работы. А есть бизнесы, не знаю, металлургический комбинат, которые в этой логике вовсе не являются социально ответственными и не могут ими быть, потому что там про железки, а не про людей. Вот эта логика такая, я не говорю, что она правильная, но она здесь заложена вот в этой мысли. Это, наверное, не совсем-то так.
Вы знаете, я свою точку зрения скажу. Я социальную ответственность все-таки понимаю так, что если даже человек строит здание для людей, он все равно, так сказать, социально ответственным делом занимается, если при этом еще, так сказать, другие параметры социальной ответственности соблюдаются. Совершенно независимо от того, каким он занимается бизнесом. Вот, если он параллельно еще помогает людям в чем-то, значит, деятельность его социально ответственна. Но я вам хочу сказать, что это, вот, так сказать, опыт уже преподавания этих дисциплин. Ведь наши предприниматели и представители бизнеса, они стремятся соответствовать параметрам социальной ответственности, которые приняты на Западе. И в первую очередь это значит, они должны ежегодно создавать отчеты по тем формулярам, которые приняты в мире. И освоить эти отчеты, это так трудно, не преподавателю трудно, преподавателю, так сказать, я полагаю, что это просто невозможно сделать, а именно вот я, так сказать, пыталась себе представить, вот руководитель компании, вот даже, так сказать, работает на него большая группа людей, которая занимается ведением его бизнес-дел, юридические консультанты и так далее, но все равно соответствовать параметрам отчетности социально ответственной компании невозможно, трудно. И там есть у них ступени этой отчетности по степени строгости. И вот кто-то из наших там бизнесменов вот на первой, на второй, на третьей ступени, вот, очень трудно, так сказать, пробираться по этому пути. Потому что, еще раз повторю, параллельно с деятельностью компании нужно содержать огромную группу обеспечивающих вот эту отчетность.
То есть мы получаем гоголевскую картину.
своего рода как в ревизоре, смотритель богоугодных заведений земляника, как только стал смотрителем, так у него больные, как мухи, выздоравливают.
Ну да. Ну, понимаете, то есть вот на нашей российской почве получается так, или человек должен вот не особенно об этом всем задумываться, там какая-то отчетность. Просто я буду вот служить людям, вот это будет в моем понимании моей социальной ответственностью, моей благотворительностью даже. Вот. Либо человек вот так вот сочетать эту ответственность с отчетностью вот, достаточно трудно.
А зачем они эти отчет пишут?
Ну как, чтобы быть признанными как компания социально ответственная, признанная во всем мире.
Нам, а кто признает? Есть какой-то ареопаг, который сидит и эти отчеты просматривает, отметки выставляет в табеле.
Да, сдают, да.
Вы сказали, что это западные такие стандарты, западные подходы к оценке благотворительности. А есть российский подход?
Это не благотворительность, а все-таки социальная ответственность.
Социальная ответственность, да,
Нет, у нас, я не знаю, никаких наших стандартов.
Но в истории? Вот я почему об этом спрашиваю, потому что такой часто звучит хрестоматийный пример, что вот дореволюционные купцы идут по городу Москве, обсуждают какую-то очень дорогую сделку, встают перед храмом, крестятся, шапки снимают, крестятся, по рукам ударили, вот, сделка заключена, никаких там договоров, никаких бумаг, на честном слове, потому что перед Богом, значит, поклялись, плохое слово.
Честь выше прибыли.
Заверили перед Богом друг друга в своей честности. Это часто, иногда несколько даже, может быть, в чем-то даже карикатурно, на мой взгляд, преподносится как вот стандарт российской благотворительности. С другой стороны, вправду, сильнейшая традиция была.
Да.
Вот насколько эта сторона дореволюционной истории, в том числе социального служения церкви, может быть, сегодня как-то нами рассмотрена как позитивный пример.
Ну, вы же говорите, что приходят взрослые, успешные бизнесмены, зачем-то им понадобилось на старости лет теология. То есть процесс какой-то внутренний идет?
Конечно. Конечно, идет внутренний процесс, и очень у многих людей. Вот о них я как раз и говорила, что состоявшиеся в бизнесе, в других каких-то больших делах люди ищут еще и связь с Богом, и такое высшее понимание того, о чем они делают. Такие люди у нас есть. И я вот имела счастье, например, путешествовать с ними куда-то, в Дивеево приезжаем, ищут. Но я вижу, что это не это детское что-то такое, вот проявление. Свою фамилию я иконостас сделал, вот. Конечно, я уже сегодня говорила о том, что вот ложную скромность, ее нужно убирать. Человеку приятно, и человек подвигается на большие подвиги, если он слышит и видит то, что он делает, ему нужно. Но я сейчас вот постараюсь на ваш вопрос ответить таким образом. Мне кажется, что благотворительность в нашей стране сегодня и социальное служение, социальная ответственность, тем более, находится пока еще в каком-то зародышевом состоянии и только ищут формы, приемлемые для себя в будущем.
Ну, вот знаете, у вас несколько раз акцентировано было, что очень важна роль государства. С этим никто не спорит, такой исторический период. Но существует же церковь, Русская Православная Церковь, у нее есть социальная концепция, у нее есть социальное служение. Вот как вы, как специалист, как аналитик, видите, где ее ниша в этой картине, какова ее роль и ее задача сейчас вот в этом состоянии зародышевого социального ощущения людей, которые могут и хотели бы помогать?
Церковь в трудном положении в этом отношении, скажу я вам. Значит, вот в XIX веке действительно под сенью церкви совершались вот эти все благодеяния. Сейчас мы имеем такую картину. Государство, начнем с этого, в какой-то период осознав, что не справляется с социальной проблематикой, которая в стране есть, доблестно переложило ответственность на Русскую Православную Церковь. И решением Архиерейского собора 2011 года было принято вот это вот
постановление о принятии вот, социальной концепции в 2011 году. И каждому приходу, каждому благочинию, каждой епархии был велен социальный отдел, и чтобы помогали. Понимаете, а раньше церковь просто работала с прихожанами и говорила: благотворите, вы должны это делать. А сейчас они должны на штатной основе принять в приход социального работника, выделить ему деньги, миссионерский отдел создать, выделить деньги, понимаете? То есть вот как раз вот эта заорганизованность началась вот на уровне вот этом. А государство должно было это делать, а церковь должна была быть продолжать оставаться рупором, должна была воспитывать свой народ, что она сейчас, конечно, тоже продолжает делать, но возможности ее минимизированы из-за того, что у нее очень много других поручений, и мне ее очень жалко.
Как это было до революции? Вот, вы говорите, что под сенью церкви творились добрые дела. А как это выглядело на практике? То есть церковь именно призывала людей что-то делать, люди делали, вы это вкладываете в выражение,
да,
под сенью церкви?
Да, именно так, да, именно так. Вот то, что я вам сказала, мы назвали научным термином макродименциональная диакония. Вот микродименциональная, это когда церковь сама создавала воскресные школы, тут же приют, тут же еще тут же для вдов, сама церковь делала. А макродименциональная диакония 17-19 век, это когда действительно церковь самвона призывала, и они все наши великие благотворители все делали. И просто простой люд делал добрые дела. Можно я о... Вы спросили меня о современной церкви, я пример. Вы знаете, масса примеров. Желание священнослужителей самих служить своему Отечеству и паству свою направлять, и создавать замечательные дела. Вот я вам сказала, кафедра теологии. Вы знаете, в нашей стране не так много... Кафедра теологии чуть больше 50 кафедр. Мало. И совсем мало среди них кафедр теологии, которые возглавляют священнослужители. В государственном вузе кафедра теологии, прекрасный ремонт, учатся студенты, которые из бедных семей, их кормят на этой кафедре 3 раза в день. Тут же православная гимназия, из которой дети приходят учиться в университет на кафедру теологии. Вот такой замечательный пример, например, создан в Тульском государственном университете, отец Лев Махно, величина. Вот человек, который своим благотворительным потенциалом просто... восхищает на самом деле не только меня, но и тех людей, которые работают рядом с ним. Настоятель 5 храмов в Туле. И один за одним храмы, которые, из крыш которых выросли березы, и уже не видно даже первого этажа, все стало культурным слоем. Вот он берет восстанавливать такие храмы Тулы, Тульской епархии, и приводит их в надлежащий вид. Вот таких бы примеров больше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлана Зубанова, доктор исторических наук, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Примеры – это, конечно, очень важно и поучительно, но вот возвращаясь к вопросу о роли церкви на историческом таком каком-то примере, мы, естественно, можем найти очень много в XIX веке примеров личного участия там и архиереев, и священников, но при этом, скажем, при Александре II было обязательно введено, что каждая вновь открываемая обитель должна иметь при себе благотворительные учреждения и воспитательные дома. То есть уже не открывали монастыри, где этого не было. То есть это как бы обязательная была программа для монастыря.
Политика государства.
Но ведь это тогда перекликается как раз и с социальной концепцией сегодняшней церкви.
Да. Я уже говорила о том, что социальное служение, согласно нашей концепции церковной, оно в том числе и надконфессионально. Там написано, что мы должны, церковь должна помогать, независимо от вероисповедания. Вот. И церковь должна на приходе создавать всякие такие учреждения, не учреждения, а отделы, которые будут помогать людям. Да. Церковные... Но с учетом той бедной ситуации, в которой мы живем, много ли могут эти приходы сделать? Вот в чем вопрос.
Но при этом наша церковная благотворительность, которая прошла очень непростой путь, начиная с 90-х годов, когда церковь начала восстанавливать разрушенные храмы, ей кричали: куда вы тратите деньги, лучше нищим помогите, тут народ с голоду пухнет. Как только она начала помогать народу, ей стали кричать: куда вы лезете, везде вы, и вообще сплошной клерикализм. Но при этом люди, которые в церкви занимаются церковной благотворительностью и социальным служением на протяжении десятков лет, как ни странно, иногда очень эмоционально говорят, что надо бы вообще всю социальную сферу у государства убрать и отдать ее церкви и частным благотворителям. И тогда у нас не будет несчастных голодных детей в детдомах, тогда у нас не будет брошенных в больницах никому не нужных, неухоженных стариков, тогда все вот будет приобретать совершенно другой вид. И это говорят люди не просто частные лица, участвующие в каком-то проекте, а люди, которые организуют серьезно и очень масштабно церковную благотворительность.
Нет, вы знаете, я имею в виду другую точку зрения. Я за социальное государство. Государство должно обеспечить своим гражданам достойную жизнь. А наша родная Русская Православная Церковь должна работать с обществом, призывая его быть милосердным и благотворительным друг к другу. Вот эта модель. Вы знаете, что я как родоначальник вот этого направления в исторической науке, социальное служение церкви, скажу вам такую вещь, может быть, она немножко крамольная, но тем не менее. Почему возникла тема на самом деле «Социальное служение Русской Православной Церкви»? ВУЗ, который образован на базе высшей партийной школы, РГСУ. Я пришла туда работать уже, когда он был создан. Я не имею отношения к высшей партийной школе. Но можно понять, какого уровня диссертационный совет сидел. Там сидели великие ученые, титаны, которые защищали в свое время по оргпартстроительству. И когда мы выбирали с ректором для меня тему... И он хотел, чтобы... И я очень рада, что он меня в этом поддержал. Я говорила, что я буду только про церковь писать. А он мне сказал: социальное служение. Вот давай попробуешь. Не о богослужебной деятельности. Не нужно, ничего не проголосуют. Все проголосуют против. Расскажи, что делала за пределами. Понимаете? Поэтому получилось, что я вынула тогда в 95-м году на поверхность вот это. И после этого я просто наблюдаю, как нашу дорогую Русскую Православную Церковь все более и более загружают социальной ответственностью. А на самом деле, в первую очередь, она должна исполнять свою богослужебную деятельность, в рамках которой призывать народ: будьте добрыми, милосердными, любящими, благотворительными, и тогда... будут люди патриотами.
Как вот. Исследователь, вы погрузились в эту тему. Ну, да. Понятное дело, что, наверное, общее представление о том, что было социальное служение церкви, как без него, у вас было и до начала работы над одной диссертацией, потом над другой докторской. Но все-таки в процессе работы были ли вещи, которые вы для себя открыли о церкви, о человеке, о вере, которых никак не ожидали? Что-то вас поразило, перевернуло по-человечески, по-христиански?
Вы знаете, не только перевернуло, перевернуло, в общем, всю мою жизнь, мое мировоззрение, безусловно. Диссертацию я начинала по благословению моего первого духовника, отец Алексей Грачев, он покойный ныне. Вот, он тогда молебен отслужил и сказал: все, будем писать, давай. Он сам не знал, о чем мы будем писать. Его благословение: пойди позанимайся делом, не только верой, но и делом, иди в детский дом 15 и помоги там, откуда нас выгоняли таких благотворителей. После второго прихода директор вызывал к себе, говорила: нет, вы не нужны, уходите, вы что? У меня одна няня на этаж, где 80 лежит, она 80 человек. Няня начинает кормить в 8 утра, а в 18 вечера она заканчивает. А вы пришли, накормили виноградом и бананами. Вы что, кто теперь будет убирать все. Вот первый опыт благотворительности был такой, с руки вот моего отца Алексея Грачева. А потом уже, когда я пыталась раздобыть документы о социальном служении церкви XIX века, другие были открытия, с официальным письмом университета, меня не пустили в синодальный отдел социального служения и благотворительности. Сказали, нет, мы оставьте визитки, мы посмотрим, что за вуз, кто вы, что там, все. Никаких документов, никакой помощи не было. И вот по крохам ГАРФ, РГАДА, какие-то другие государственные архивы, по крохам выстраивалась картина. Много книг отец Алексей привозил, вот, и так писали диссертацию. Конечно, было много открытий в те времена, в начале 90-х годов. Это 93-й год, 92-й, 94-й. Самая активная работа была с документами и с литературой. Как вы помните, может быть, или знаете, в те времена с литературой церковной было совсем плохо. Перепечатывали где-то непонятно что, какие-то книги. Вот. И, конечно, личное такое развитие и понимание, и складывание себя вот как христианки верующей, вот оно происходило в этом. Я очень благодарна и ученому совету моему, который защитил первый раз и дал таким возможность таким образом еще продолжать заниматься темой, а потом уже иметь свою научную школу. У меня много учеников, с которыми я писала диссертации. Вот недавно приехала из Оптиной пустыни, где подарила книгу нашу с моей диссертанткой. Мы писали о социальном служении Оптиной пустыни. Вот. А Оптина сама себе практически ничего не пишет, только переопубликовывает каких-то великих своих старых авторов прежних. Вот. А я привезла вот нашу книгу. Так что, конечно, это моя научная работа. Она очень много сделала для меня.
Ваши ученики, их поле деятельности каково? Это только академическая наука, или они каким-то образом соприкасаются с практической жизнью?
Вы знаете, ну вот среди моих учеников я с гордостью скажу, игумен Лука Степанов, который Пронский монастырь сейчас восстанавливает, и уже такие шаги сделал великие в этом восстановлении, в чем я сама могла убедиться, вот съездив к нему осенью. Я-то знала, что там руинированные монастыри, фотографии, по которым нужно восстанавливать. А я приехала и увидела уже комплекс зданий невероятной красоты, храм восстановленный. Тоже вот, понимаете, человек, который был когда-то москвичом. И вот так я считаю, что это и есть служение Отечеству своему. Если ты можешь восстановить храм, при этом возглавляя кафедру теологии в Рязанском госуниверситете, это же надо находить время, это же надо тратить свое здоровье, это же надо делать так, чтобы вокруг тебя эти люди все были, горели этим и хотели тебе помогать. Среди моих учеников в основном, конечно, преподаватели. Ну, так же, как вот отец Лука, он заведующий кафедрой теологии, так и другие, они работники системы образования в Смоленске, в Ростове-на-Дону, вот, в Подмосковье, Рузанова, вот, которая писала об Оптиной пустыне, преподавательница РГСУ, она писала о социальном служении Никола Угришского монастыря. Ну вот, в общем, так, достаточно широкий диапазон у меня учеников по нашей стране, но они работники образования.
Когда говорят об сфере образования, в особенности сейчас вот началось обсуждение такой темы, как неразделимость образования и воспитания, но, как правило, имеется в виду школа. А вот насколько они работают вместе, образование и воспитание, когда дело касается взрослых людей в высшей школе, ваши аспиранты, ваши диссертанты, там только образовательный процесс или же это тоже своего рода воспитание?
Вы знаете, к сожалению, в конце 90-х годов из системы высшего профессионального образования в нашей стране вот этот воспитательный момент, он был просто-напросто убран. И больше ни в индивидуальных планах преподавателей не требуется заполнять раздел, что ты будешь делать в плане воспитательной работы со студентами, ни пособия по воспитательной работе от преподавателей не требуется. Очень грустно. Но модернизация школы высшей, которая идет сейчас, она вот такова, что ужимается учебное время. В основном учебные часы передаются в самостоятельную работу студентов, в аудитории людей мы, студентов, видим так мало от того, что мало учебного времени, а еще и от того, что многие из них вынуждены работать, что действительно никакого ресурса воспитательной работы, по сути дела, нет. Радует немножко такой аспект вот в вышке у нас, что сейчас уделяется значительное внимание научной работе студентов. Хотя бы в рамках вот этого времени, отведенного на НИРС, так это называется, научно-исследовательская работа студентов, НИРС, времени, отводимого на НИРС, можно лично со студентом, можно его чему-то учить конкретному, можно заниматься методологией науки, можно какие-то предлагать ему действительно тексты, которые связаны вот с этим мировоззренческим аспектом, а все остальное сжато да нельзя.
Мы благодарим вас за эту беседу. У нас, конечно, много остается за кадром, но когда тема большая, это неизбежно. Будем надеяться, что мы в этой студии с вами сможем продолжить разговор и о благотворительности, и о социальном служении, социальной ответственности, и о науке, и вообще об этом вертикальном мировоззренческом стержне, спасибо, без которого всего остального, наверное, не будет. Я напомню, в «Светлом вечере» сегодня с нами была Светлана Геннадьевна Зубанова, доктор исторических наук, спасибо, профессор Московского авиационного института. В студии также была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.